Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе пятой по Пятидесятнице. Болезнями тела Бог хочет или очистить, или предохранить нас от болезней душевных. Поэтому, подвергаясь болезни, мы должны быть внимательны к благим намерениям Божиим и, внимая, должны тщательно испытывать свои дела и всю жизнь свою, чтобы видеть, как мы ходим пред Богом, должны смотреть, не за то ли праведный Господь и лишает нас блага здоровья, что мало мы пользовались им для славы Божией. Вот изнемогают от болезни все члены моего тела, не за то ли это, что все они преданы были грехам и осквернены грехами, недостойны того, чтобы сила Духа Божия обитала в них и сохраняла их здоровыми. Вот тяжело чувствует и скорбит сердце, не от того ли, что оно было источником грехов и питалось грехами. Вот страдает голова, и болезнь не дает мне покоя, не от того ли, что она была вместилищем худых мыслей и намерений, и так мало занималась благоговейным размышлением о Боге и об обязанностях к Богу. Вот слабеют и смыкаются мои глаза, не от того ли, что так часто закрывались они там, где надлежало им быть открытыми, и были открыты там, где должны были закрываться. Не от того ли, что они обольщались и ослеплялись суетным блеском, смотрели гордо, презирали нищих и смиренных, мало смотрели на величие и красоту дел Божиих, чтобы в них видеть несозданную красоту Создателя и беспредельное величие всемогущего Бога. Вот болит и тяжело слышит орган слуха. Не от того ли, что мои уши так часто были невнимательны ко гласу Божию, со всех сторон меня оглашающему и призывающему на путь спасения? Вот ослабевают и трясутся руки, не от того ли, что они не тверды были в делании добра и часто просирались к делам неправды. Вот колеблются и притыкаются мои ноги, не могут носить меня, не от того ли, что я часто удалялся от пути заповедей Христовых и хожу по распутьям греха. Не от того ли страждет все мое тело, что в нем царствовал грех, который порабощал его своим похотям. Не ропщите, стеная под бременем страдания, но смиренно терпите и с благоговением принимайте наказание Божие. Слышите, что говорит мудрый, боящийся Господа уготовит сердца свои, и пред ним смирят души свои глаголющие, впадем в руцы Господа, а не в руцы человеческие. Ибо каково величие Его, такова и милость Его. Искренно сокрушаясь о своих грехах, будем говорить пред Владыкою неба и земли, мы отпали и упорствовали, Ты не пощадил. Прогневали мы Тебя, Господи, и по правде наводишь Ты болезни на нас. Согрешили мы пред Тобою, и по делам нашим терпим и страдаем. Презрели мы Твои безмерные щедроты, оскорбили благодать Твою, не сохранили одежды невинности, дарованные нам в крещении, и недостойны Твоих милости, а достойны праведного гнева и осуждения. Но аще беззаконие нас реши, Господи, Господи, кто постоит? Но Ты, Боже, щедр и милостив, долготерпелив и многомилостив, не вниди в суд с нами, и проси нам грехи наши ради заслуг и ходатайства единородного Сына Твоего, пролившего кровь Свою на кресте за грехи всего мира. Яви над нами Твое безмерное милосердие, покрой грехи наши Твоею благостью, чтобы могли мы переносить все болезни терпеливо и благодушно, всегда прославляя Всесвятое имя Твое. Thank you. них ежеминутно побеждает меня. Злые привычки овладели мною», — говорит архиепископ Амвросий Ключарев. «Умножаются мои падения, увеличиваются и страдания души моей. Хочу исправиться и не могу. Часто даю обещание соблюдать заповеди Твои, Господи, и тотчас нарушаю их. Развращенное сердце мое влечет меня греховным удовольствием. Оно управляет моими желаниями, словами и поступками. Я скорблю и сетую, и негодую на самого себя. Но моя скорбь и недовольство собою повергает меня в уныние, и только вера спасает меня от отчаяния. Верую, Господи, в Твое беспредельное милосердие, верую, что Ты не хочешь смерти грешника, но ищешь его спасение. Верую, что Ты простираешь десницу свою в самые глубины страстей и пороков, чтобы извлекать из них души погибающих. Верую, Господи, что и на меня, бедного грешника, простирается Твое милосердие. Ты видишь немощь мою и скорбь мою. Тебе открыта глубина моего развращенного сердца. Тебе видны язвы его. Одна благодать Твоя может исцелить его. Одна Твоя всемогущая сила может воссоздать его. Сердце чисто, созижди во мне, Боже. Я ищу в молитве врачевание моему сердцу и утешение скорбящей душе моей, но ум мой не бодрствует в молитве, он не в силах вознестись к Тебе. Грешное сердце мое влечет его к предметам своих страстей, оно наполняет его нечистыми помыслами и мечтаниями, и тем молитву мою обращает мне в осуждение. Язык мой говорит слова молитвенные, изреченные святыми угодниками Твоими, горевшим любовью к Тебе, слова, полные духовной силы, но глухо к ним мое сердце. Они не трогают, не потрясают его. Потряси, Господи, мое окаменевшее сердце страхом Твоим, страхом правды Твоей и суда Твоего. Даруй ему спасительную печаль покаяния. Открой в нем источник теплых слез умиления, чтобы я мог омыть ими оскверненную душу мою. Сердце чисто, созижди во мне, Боже. Твое слово, Господи, вещает мне о жизни вечной и неизреченном блаженстве святых Твоих в светлых небесных обителях и о благодатных утешениях и радостях духовных, которые еще здесь на земле обретают в общении с Тобою, верные рабы Твои. Но мое сердце не знает других радостей, кроме земных и грубых. Оно не хочет жизни лучшей. Оно не понимает утешений благодатных. Ему недоступно духовное веселье, которое Ты даруешь сердцам чистым, как залог блаженства небесного. Воззови к нему, Господи, пробуди его Твоим всемогущим глазом, воскрешающим мертвых. Согрей и оживотвори его светом лица Твоего, даруй ему вочувствовать Твою беспредельную благость, Твою любовь и долготерпение, и не лиши меня надежды спасения. Сердце чисто, созижди во мне, Боже. Ты рек, Господи, через пророка Твоего верующим в Тебя, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и отыму сердце каменное от плоти вашей, и дам вам сердце плотина, и дух мой дам вас. Отыми, Господи, от меня мое окаменевшее сердце, и даруй мне живое, чувствительное к внушениям любви Твоей и благодати Твоей, благодатью Святого Духа Твоего, Дух правый обнови внутри меня, чтобы я мог познать Тебя, обрести Тебя, возлюбить Тебя, единого, и вечно жить с Тобою. Аминь.
Господи, Сию с нами будь, и благоволь.
вспомнил я возлюбленные об оном часе и вострепетал, говорит преподобный Ефрем Сирин в размышлении о страшном суде, помыслил о страшном оном суде и о райском веселье, и пришел в ужас, и, воздыхая, рыдал, пока оставалась во мне крепость, потому что дни свои провел я в лености, в рассеянии, в нечистых помыслах. Увы мне, что мне делать от стыда в оный час, когда окружат меня знакомые мои, которые видели меня в этой одежде благочестия и ублажали, тогда как внутренно исполнен я беззакония и нечистоты, и забыл испытующего сердца и утробы. Подлинно там будет стыд, жалок, кто там будет постыжден. Умоляю тебя щедротами твоими, Боже, не поставь меня ошую с прогнившими тебя козлищами. Не скажи мне, не вем тебя, но по великому благоутробию твоему дай мне непрестанные слезы и сокрушение, смири сердце мое и очисти его, чтобы стало оно святым храмом благодати Божией. Хотя грешный я и недостоин, но непрестанно ударяю в дверь твою. Хотя ленив я и нерадив, но твоим иду путем. Итак, постараемся угождать Богу, пока есть еще время. Будем день и ночь плакать пред Ним в молитве и псалмопении, чтобы избавил нас от оного нескончаемого плача, от скрежета зубов, от огня гиенского, от червя неусыпающего. И чтобы исполнил нас радости в Царстве Своем и в вечной жизни, откуда бежали болезнь, печаль и воздыхание. Преподобный Ефрем Сирин. Пост приемлется Богом, когда предшествует Ему великая добродетель, милость. Посту приготовляется награда на небе, когда Он чужд лицемерия и тщеславия. Пост действует, когда сопряжена с Ним другая великая добродетель — молитва. И как действует? Не только укрощает страсти в человеческом теле, но вступает в борьбу с духами злобы и побеждает их, святитель Игнатий Брянчанинов. Упражняйтесь в посте и молитве. Пост для тела есть пища для души. Чем меньше дается питание страстям, тем более сильными становятся крылья души. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемнено облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезни, хотя иногда и сами умножают болезни нам. В это входить нет нужды, но один из способов предохранения от болезни, часто употребляемый и действенный у лекарей, диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи, но много спорят, когда его предписывает церковь. Церковь, определяя посты, очень похожие имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. И если есть различие, оно состоит в том, что врачи больше думают об излечении болезни, а церковь — об усмирении страстей. Но страсти — причины болезни, и лечение болезни надо начать с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы не приносим жертву страстям. Тогда очищается мысль, когда не тяжелеет плоть. Платон, митрополит Московский. В Священном Писании вам попались непонятные слова, и вы просите пояснить их. Вот они. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Эти слова вас удивили и смутили. Я не совсем понимаю, почему, ибо они вполне в духе Евангелия. Конечно, апостол далек от того, чтобы советовать людям безумие. Он говорит о том, чтобы свое плотское мирское мудрование они считали безумием по сравнению со спасительной, богодухновенной Христовой истиной. Еще яснее апостол говорит об этом в первой главе того же послания Коринфянам. «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом». И кто не считает себя нищим духом, по словам Господа, не сможет войти в Царство Небесное. Скажите, что дали человеку все языческие философы с их мирским знанием и мудростью? Привели себя и мир к отчаянию. Известный римский философ Сенека покончил с собой, тому же последовал и его ученик-царь Нерон. Когда дельфийские прорицательницы объявили Сократа мудрейшим человеком, Сократ, признав это, ответил: «Воистину я мудрее других, ибо знаю, что ничего не знаю». Апостолы Христа говорили о себе: «Мы безумны Христа ради», то есть безумцы пред миром и для мира, но не пред Богом и не для Бога. Вы знаете, что каждого первооткрывателя нового таинственного закона природы люди сначала считали безумцем. Как же не сочтут они безумцем открывателя царства жизни, сверхъестественного, реального и вечного? Познание царства, открытого спасительным Христом, несравненно важнее всех познаний. Только в свете этого познания все остальные знания обретают смысл и ценность. Как пишет великий апостол: «Все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Без Христа все в этом мире тьма и безумие. И тот из смертных, кто желает познания истины, то есть небесной мудрости, которая освещает нашу жизнь на земле и всю поднебесную тварь, пусть считает безумием всякое плотское мудрование от себя и от людей, ибо оно ведет не дальше могилы. Воистину, безумие, всякая самозванная мудрость, стоящая вне Бога, живого и насущного, вне Христа воскресшего и Его Царства вечного света и радости. Посему полезно каждому считать себя безумным перед неизмеримой мудростью Христовой, ибо только так возможно стать мудрым во Христе. Мир вам и здравия от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 5 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В пятую неделю предлагается Евангелие о чудесном исцелении двух бесноватых в стране Гергесинской, куда Господь ходил проповедовать Евангелие. Бесноватые жили в гробах и были люто зело, яко немощи никому минути путем тем. Когда пришедший разрушить дела дьявола, Господь приблизился к бесноватым, они поклонились Ему, исповедали божество Его и показали мучение дьявола от присутствия Спасителя. Господь изгнал бесов в стадо свиное, дабы жители тех стран, говорит святой Златоуст, познали Его всемогущество и божество. Изгнанием бесов в стадо свиное Господь явил свою божественную власть, которую возвещали и исцеленные. Равно показал истинность чудо, потому что обыкновенная болезнь не могла перейти в стадо свиней и потопить все стадо и сторону нравственного развращения, которое делает человек сосудом дьявола. В апостольском чтении Церковь возвещает, что оправдание наше пред Богом в Иисусе Христе и спасение в Нем возможно и легко для всех нас. «Спасение у тебя в сердце, в уста», — говорит святой Златоуст. «Тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальние путешествия, переплывать море, переходить горы. Даже если не хочешь переступить и через порог, можешь спастись, сидя дома, внушая приобретать оправдание и спасение верою и исповеданием. Апостол внушает нам своим примером молиться о спасении других, как постоянно и молится Церковь, и имеет ревность по Боге, но по разуму, указуемому Церковью. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34 и глава 9, стих 1. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибла в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 29 по глава 9, стих 1.
Благослови душе моя,
Надобно было ожидать, что гергесинцы, увидев Иисуса Христа, будут в восторге, полны чувствами живейшей благодарности за то, что Он намеревался осветить их своим посещением, а между тем вместо благодарности они желали, чтобы Он оставил пределы их страны. Грустно упоминать о людской неблагодарности. Святые отцы Церкви, изъясняя это Евангелие в наше обличение и исправление, останавливали свою мысль именно на холодности и прямой неблагодарности душ человеческих. Наша собственная жизнь не широка, не богата она разнообразием трудов и занятий, однако в ежедневных опытах и событиях представляет тому многочисленные примеры. В большинстве случаев приходится видеть, замечать и слышать о людях, забывающих долг благодарности. Это примета грубости, сухости и жестокости сердца. Добрый человек не забывает до конца жизни ласки, оказанные ему в день суровые испытания жизни. Грубый, жестоковыйный человек кусает ту самую руку, которая его поддержала от падения, и режет руку, которую он вчера целовал, а сегодня как бы мстит за лобзание. В сердце человека, если нет благодарного чувства, не существует и отклика взаимной любви, которая составляет отличительные свойства учеников нашего Спасителя. Человек, не хранящий в себе чувств признательности к родителям, воспитателям, благодетелям, напрасно называется христианином. Называйте его как угодно и как считаете приличным, только он не ученик Христа Спасителя. Люди неблагодарные носят на себе внутренний отпечаток их, оттеняющий немиролюбие. Вникните в среду семейства, если найдете, что между мужем и женой происходят речи сварливости, укора, попреков, то между ними, знаете, иссякло чувство, способное освещать их взаимные отношения, достойные христианина любовью, чувство взаимной благодарности, соединяющее их в одно фамильное имя, искренности, долга, клятвы вечные, принадлежности друг другу, померкли. Остается между ними одна привычка, одна необходимость, удерживает их одна форма, а духа нет. Все милое, жизнерадостное неуловимо улетучилось. Кто-нибудь из них не забыл, что, соединяясь на жизнь, на смерть, клялся вечно помнить, вечно хранить нерасторжимость счастья, приобретаемого друг в друге. Ныне над ними царствует неблагодарность. Неблагодарные люди высказывают себя в обществе немиролюбивыми, способными нарушать спокойствие другого. Сухость сердца, в особенности, сказывается во взаимных отношениях. Вероятно, сами знаете, как иногда текут, подобно грязному ручью, всякого рода сплетни, пересуды, насмешки. Если приметите это, то знайте, что они прорвались из уст человека, который по житейскому слововыражению для озлобленного словца не пощадит даже родного отца. Благожелание такого рода людей, слова их радушие, лист их обещания, выражены словами «весь ваш, вся ваш клевета на правду». Неблагодарных людей можно приметить по одному из выдающихся признаков внешних. Они нетерпеливы или же надменно лицемерны. Первые в легкомыслии своем готовы по ничтожному случаю порвать связи, соединяющие с людьми законом Божьим и человеческими учреждениями. Эти люди играют в жизнь. Она для них как бы пир. Сыновья и дочери отплачивают грубостью своим родителям за их воспитание и попечение о них. Супруги под увлечением страсти изменяют долгу и презрительно попирают заветы стыдливости и невинности. Знакомые многих лет рвут отношения их, соединявшие, потому что новое знакомство сулит и обещает им более выгод, более приятности. И вот случается, что старая дружба никнет, словно увядший букет цветов выносят из комнаты. Он уже не производит аромата, а гнилость вносится в сердце новая дружба. Он уже проходит недолгие дни, ее судьба одинакова, сердце нечистое, не способно держать в себе семена благодарности. Еще признак, указывающий на характерную сторону неблагодарности. Неблагодарные всегда надменно лицемерны. Нужда, крайность вынуждают обратиться к вам с просьбой, или же вы сами идете к ним с предложением бескорыстной услуги, удовлетворяя ее, каких обещаний не услышите, каких прекрасных слов благожелания и чувствований вы радостные, что могли утолить жажду ближнего, помогли ему, делали добро во имя Бога, а между тем приобрели за возможную помощь друга преданного человека. Ведь, знаете сами, дружбы нигде и ни за что не купить. Однако не обольщайтесь внешностью. Пред Богом ваше участие видимо, но не пред тем, кто вам изливался в клятвах искренней преданности, если он принадлежит к числу людей самолюбивых и надменно лицемерных. Вы приобрели себе нового завистника. Его самолюбие всего больше бы желало уничтожить этот случай, поставивший его в обязательство, хотя и добровольное. Мелкое себялюбие ему твердит, что вы поработили его. Таким образом, он ваш недруг. Да еще какой! Тайный, ужасный, некупимый никакими щедротами, никаким внутренним сочувствием. Люди неблагодарные всегда бывают раздражительны и нетерпеливы. Справедливости терпеть не могут. Имущество, честь и самая жизнь ближнего служат для них только средством к устроению собственного их мнимого счастья. Кто хочет быть счастливым на земле и блаженным на небе, тот сдержи в себе чувство благодарности. Благодарность — дитя любви, заповеданный Христом Спасителем как отличительный признак Его последователей. Чувство благодарности примиряет человека со своей совестью и дает ему полное право быть чадом Божиим и наследником Его Царство. Будем заботиться о благосостоянии друг друга. Не будем забывать благодеяния, оказанных нам ближними в тяжелые горькие минуты. И заключим свое настоящее скудное слово словами одного из православнейших богословов. Он с церковной кафедры произнес такие слова в обличении и назидании всех слушателей. Благодарные это орел, устремляющий взор свой на высоту. Чем выше пространство, тем отраднее его положение. А неблагодарный — это гадаринское животное, чувствующее себя довольным в грязи болота. Аминь. Протерей Валентин Амфитеатров.
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Но почему Господь наш Иисус Христос послал злых духов именно в свиньи? Он мог бы послать их в деревья или в камни. Почему же именно в свиньи? Не для того, чтобы исполнить желание бесов, но чтобы вразумить людей, где свиньи, там нечистота. А нечистые духи любят нечистоту. Где ее нет, там они создают ее сами. Где ее мало, там им быстро удается соблазнить и ловко превратить малое в большое. И если они вселятся даже в самого чистого человека, то скоро нагромозят в нем свинскую грязь. А тем, что свиньи тут же бросились в море и погибли, хочет Господь нам показать алчность и объедение, плохие помощники в борьбе с бесовскими силами, и напомнить о посте, кто из животных алчнее и прожорливее свиней. Смотрите же, как бесы быстро овладели ими и погубили. Так происходит и с алчными, и прожорливыми людьми, думающими, что посредством объедения они накапливают в себе силы. Между тем они накапливают не силы, а слабость, и физическую, и духовную. Святитель Василий Великий писал: «Известно мне, что врачи не предписывают больным различные явства, но воздержание и голодание. Не скажешь же ты, что мореплавателям легче спасти ладью, перегруженную, чем нагруженную умеренно и легкую». Чревоугодники — это бесхарактерные люди, слабые пред людьми и еще более слабые пред бесами. Нет для бесов ничего легче, чем столкнуть их в море смерти душевной и в нем утопить. Но из всего этого еще и ясно видно, насколько страшна сила бесовская, когда Бог ее не сдерживает. Бесы, находившиеся всего в двух людях, за несколько мгновений овладели более чем 2000 свиней и всех их потопили. Но прежде их Бог удерживал, пока не пришел Христос, чтобы показать свою силу и власть над ними. А здесь Бог позволил им показать их силу. Если бы Бог попустил, бесы за несколько мгновений сделали бы со всеми людьми на земле то же, что и со свиньями. Но Бог есть человеколюбец, и Его безграничная любовь поддерживает в нас жизнь и защищает нас от самых лютых и страшных врагов. Никакие слова на свете не могли бы это выразить так ясно, как бешенство и гибель свиней, на которых набросились злые духи. И какие уж слова могли убедить язычников из Гергеса и Гадары, если даже такое ужасное и очевидное доказательство, не доказательство, но показ, все-таки не смогло пробудить их от сна греховного, остановить у бездны, которую их, как свиней, немилосердно тащили бесы, и научить вере во всемогущего Христа. Ибо вот что произошло дальше. Пастухи побежали и рассказали в городе и в селениях, и вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Страх и трепет охватил и пастухов, и жителей, и они ужаснулись. Все они видели невиданные и неслыханные. Бесноватые, годами причинявшие им беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные и в здравом уме. И они слышали от апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимых бесами людей, так как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в страхе они его умоляли послать их хотя бы в свиньи, если им запрещается находиться в людях, и, наконец, как нечистые, словно вихрь, овладели свиньями и сбросили их в пучину морскую. Все это они слышали, все это они хорошо поняли, увидев двух новых людей, очищенных и воскрешенных, которые только что были хуже двух мертвецов, и они смотрели в лице Господу, который стоял пред ними, кроткий и смиренный, будто не Он сотворил чудо большее, чем если бы поднял Гергесинскую гору и вверх ее в море. И всего этого отупевшим жителям только одно запало в память и в сердце, а именно, что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение двоих собратьев, они жалеют, что потеряли свиней. Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как можно скорее уйти. Вместо того, чтобы воспеть славу Богу, они причитают, оплакивают свиней. Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев прежде. Взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что мало сегодня людей, даже из творящих крестные знамения, исповедующих Христа устами и языком, которые, недолго думая, решились бы убить двух человек, чтобы приобрести 2000 свиней? Или вы думаете, что и среди вас много таких, которые пожертвовали бы 2000 свиней, чтобы спасти жизнь двум безумным людям? О, пусть все подобные покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя, лишь бы остаться одним наедине со своими свиньями и со своими властителями-бесами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, исцели и спаси. Тебе же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице, единосущная и нераздельная, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы несколько слов напомнить вам о чудотворном образе Божьей Матери, именуемой Боголюбской, чествование, которое совершает Святая Православная Церковь в нынешний воскресный день. В 1155 году Андрей Георгиевич Боголюбский, переселяясь из удела своего Вышгорода в свою родную область Суздальскую, взял оттуда находившуюся в девичьем монастыре чудотворную икону, ныне именуемую Владимирскую, принесенную ему в дар из Константинополя и неоднократными от нее знамениями, расположившую его к особенному почитанию ее. Все путешествие продолжалось беспрепятственно, но около 10 поприщ от Владимира вниз по течению реки Клязьмы лошади, вешая кивот чудотворной иконы, остановились и никак не шли далее. Их переменили, думая, что они от усталости стоят, но и новые не могли тронуться с места. Тогда Андрей приказал совершить молебен пред иконой Богоматери, и сам, павший на землю, со слезами молился Пресвятой Деве и дал обет на этом самом месте воздвигнуть во имя ее церковь. В следующую ночь, на 18 июня, когда князь продолжал свою усердную молитву, во сне сподобился видение. Богоматерь во время молитвы его явилась ему со свитком в правой руке и повелела ему образ ее, который он взял из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте чудесного события и видения устроить храм во имя Рождества и при храме обитель. Благочестивый князь немедленно заложил храм и призвал искусных иконописцев, повелел им изобразить Богоматерь в том молитвенном виде, как она ему явилась, и она изображена превосходным греческим письмом во весь рост с хартией в правой руке, а левая обращена к Спасителю. Когда церковь была готова и освящена, князь в 1157 году установил в память чудесного явления Богоматери совершать ежегодно праздник 18 или 1 июля. Внес в церковь обе иконы и принесенные из Вышгорода, известную теперь под именем Владимирской, и вновь написанную, которую назвал иконой Божией Матери Боголюбивая. Место же, где явилась ему Богоматерь Боголюбивым, и сам стал называться Боголюбивым или Боголюбским. Потом близ Новосозданной церкви и обители основал город Боголюбов. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас за усердие и молитвы. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй. И сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.